Для вас в прямом эфире работает самая цитируемая радиостанция России. Это радио «Спутник». И вместе со мной Диана Кабракова, ведущая прямого эфира. Диана, добрый вечер.
Здравствуй, Женя. Приветствую всех наших радиослушателей.
Давай поговорим о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Всемирной организации здравоохранения $1 млн на борьбу с коронавирусом. Это единовременный добровольный целевой взнос. Эту информацию я нашел на портале официальной информации премьер-министра. Ранее Москва, как ты помнишь, откликнулась на просьбы правительств сразу нескольких государств. И вот я открыл карту, на которой указано, кому Россия оказала помощь. На самом деле здесь очень много государств, я даже не ожидал, если честно. И ну, мы все наслышаны об Италии, о Китае. Там, предположим, понятно, можно сделать вывод, что Россия там оказала помощь, например, Венесуэле. Но здесь для меня некоторое удивление у меня вызвало. Смотри, на этой карте обозначены также КНДР. Представь себе, КНДР, да. Кстати, про заражение COVID-19 оттуда информация поступает крайне скудная. Ну, наверняка там вирус тоже распространяется. И про Сербию мы с тобой тоже слышали, но меня заинтересовала история с Китаем. Смотри, Россия оказала Китаю помощь, когда в Китае была сложная ситуация, да. А вот теперь миллиардер, известный Джек Ма, он оказывает обратную помощь России. И он передал российским вооруженным силам, по крайней мере, вот западные информагентства об этом сообщают, российской армии, он передал чуть ли не 1 000 000 масок. Вот такая взаимопомощь, которая на самом деле меня даже немного так... ну, я не скажу, что потрясла, но удивила. Вот молодцы китайцы. А как ты думаешь, стоит ждать от других стран ну, такой хорошего такого же ответа и отношения?
Вот с каким количеством мы политологов, американистов разговаривали, в частности, по поводу США и оказания помощи России американцам. Так вот, среди комментариев я редко натыкалась на то, что американцы окажут России какую-то взаимную помощь. Но, возможно, знаешь, здесь лучше не ждать, а потом получить, чем ждать, а потом не получить. Но вот ты крайне любопытную информацию привел, и мне кажется, что она должна быть полезной, в том числе для наших слушателей, с какой стороны, с той, что очень много комментариев на сайте radiosputnik.ru по поводу выделения $1 млн Всемирной организации здравоохранения, и местами люди недопонимают, почему вместо того, чтобы оказать помощь россиянам. Например, вот Максим М., пользователь под этим ником, пишет следующее. Выделила бы Россия своим жителям просто так деньги, чтобы люди себя хорошо чувствовали в карантине. Пользы было бы больше, 100%.
Ну, кстати,
Максим
некоторые
М.
экономисты как раз и думают так же, как Максим М. Может быть, Максим и есть этот экономист. Россия, говорят, пошла по другому пути и раздавать деньги так так же, как в Соединенных Штатах, видишь, правительство своим гражданам не планирует. Но здесь меня даже больше, знаешь, заинтересовало, что я подумал, мы так много говорим про помощь России зарубежным странам. Кстати, почти всем странам СНГ Россия оказала помощь, исключая Украину. А мне казалось бы, что Украине тоже могли бы помочь, но вот украинские власти к России, видимо, за помощью не обращаются. Да, все остальные страны, в общем, помощь получили, которые входят в Содружество независимых государств. Там пятном только выделена Грузия по этому поводу. Но я хотел бы сказать немного о другом. Знаешь, вот сейчас информагентства говорят о том, что, ну, посмотрите, как, например, Опра Уинфри выделила из собственных резервов, из собственных денег, да, $10 млн на помощь простым американцам. Например, Илон Маск передал в штату Калифорния, где он больше всего времени проводит, 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких. Я подумал, послушайте, ну а как же так? Почему мы не слышим, что, например, Батурина, да, передала что-нибудь гражданам страны, где она заработала свои миллиарды? Ну, этого, ответа на этот вопрос у меня нет. Но все не так оказалось плохо, как я себе представлял, потому что, ну, например, Дерипаска собирается построить, по крайней мере, он уже сказал об этом, и это уже хорошо, да, в нашей ситуации. Он намерен построить несколько больниц, инфекционных больниц за Уралом. Потанин первым пообещал пожертвовать 1 000 000 000 рублей на борьбу с коронавирусом. Эти деньги он намерен перевести НКО, сообщает информагентство. И Михаил Фридман тоже говорит, что 1 000 000 000 рублей перечислит. Мне показалось, что, ну, послушайте, это уже хорошая информация. Пусть из этого огромного списка Forbes, да, российских миллиардеров, ну, хоть несколько человек уже сказали о том, что помогут собственной стране. Но меня добила информация, если она верная, вот телеканал «Царьград» сообщает. Абрамович, обладающий 10-м по величине состоянием в России и 9-м в Британии, вот он именно Британии, несмотря на доставленные недавно ему там неприятности, решил помочь в борьбе с эпидемией коронавируса. Его отель с обслугой передается для проживания врачей, которые борются с COVID-19 в соседнем лондонском госпитале. Вот так вот. Вот как тебе нравится.
Видишь, Женя, как некоторые думают о своем будущем.
Как некоторые думают о стране, в которой они заработали свои миллиарды. Да? И потом нам рассказывают про то, что кто-то из них хочет вернуться оттуда. Ну, пусть там дальше живут, на мой взгляд. Ну, здесь не добавить нечего.
Я бы
еще
здесь, знаешь, коротко добавила бы эффект сравнения. То есть, кому кажется, что Россия как-то много денег выделяет Всемирной организации здравоохранения, вообще нет. То есть, если посмотреть на общий бюджет ВОЗ, который, кстати, формируется как раз за счет вот этих взносов, Россия в этом году, в 2020-м, должна внести 5,7 миллиона долларов. А американцы, знаешь, сколько? 57,8 миллионов долларов.
В 10 раз больше,
но
да?
Это для сравнения, да.
Ну, я не знаю, как именно формируются вот эти суммы, из чего они исходят, но в данном случае понятно,
они
что...
Они исходят, да, из благосостояния страны и ее народонаселения.
Всемирная организация здравоохранения вот в этот период, в период пандемии, мне кажется, ну, достаточно уважаемая структура. Я ничего не вижу здесь такого, что 1 000 000 долларов России перечислит. Мне хотелось бы, знаешь что, рассказать тебе о том, что еще Мишустин сегодня, какие еще документы он подписал. Вот смотри, перечень медицинских изделий от масок и респираторов до бахил и перчаток. Вот они все в новом списке, который тоже опубликован вот на этом же портале правительственной информации. Я сегодня не зря туда зашел, посмотри. Кабинет министров ввел ограничения. Теперь продавать их могут только фармацевтические компании. Цена не должна повышаться более чем на 10%. То есть для меня... Сразу же я, когда прочитал заголовки в СМИ, я сначала подумал, так, подождите, ограничения на продажу масок и респираторов вводятся, это что обозначает? И потом я понял, что таким образом пытаются поставить заслон на пути вот этих вот перепродавцов. Кто-то мне рассказывал, что 500 рублей, что там упаковка, упаковка масок стоит, я не знаю. Ну, ты пыталась купить себе маску сейчас?
Нет, нет, последнее время я не пыталась. Я пыталась пару недель назад, и не могу сказать, что я сталкивалась с какими-то проблемами, и я рассказывала об этом в эфире. Но вот некоторые коллеги пишут, что 5000 рублей за 10 штук.
Не-не, за 100.
5000 рублей за 100 штук.
Ну, с ума сойти. Да, 49,90, что ли, получается, да? Одна маска, что-то такое я слышал. Ну, я не знаю, а к ним можно какие-то применить там меры к этим людям? Как это у нас ФАС там работает как-то, нет?
Так, видимо, он сейчас и заработает после того, как Мишустин подписал вот это постановление, о котором ты нам всем сейчас рассказываешь. Но непонятно, поборет ли это постановление теневой рынок. вот честное слово, и почитав комментарии тех людей, которые непосредственно связаны вот с этим фармацевтическим рынком, он, наверное, фармацевтический,
да, правильно? Конечно,
раз
конечно.
С медицинской лицензией, да. Нужно.
Да, вот, по поводу лицензии.
Это большой вопрос.
Давай я тебе расскажу, у меня все-таки есть хорошие новости. Ну, знаешь, да, говорили, что очень большая коррупционная составляющая для того, чтобы зарегистрировать медицинское изделие, да, произведенное, например, там, за границей в России. Вот пока там, говорят, не заплатишь какому-то чиновнику, да, то никто тебе зарегистрировать его не даст. Ну, предположим, это не все изделия так, но такая, как бы, схема была, она известна, с ней боролись, и ФСБ, и МВД, и Следственный комитет нам об этом рассказывали. Ну, так вот, эта лавочка, на мой взгляд, закрывается, потому что Кабмин ввел упрощенный порядок регистрации ряда медицинских изделий. Вот так вот. Кто расстроен из-за коронавируса, так это вот эти взяточники теперь будут. Смотри. Аппараты для искусственной вентиляции легких, оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, лабораторные реагенты. Вот получить регистрационное удостоверение в упрощенном порядке за 3 дня теперь можно, отправить документы в электронной форме. Вот так вот распорядилось правительство. Ну, хорошие же новости. Ну, пожалуйста, целый срез, понимаешь, вот этих взяточников, коррупционные составляющие. Все, до свидания. Хорошо, коронавирус нам помог.
Да, коронавирус нам помог. Главное, чтобы и дальше таким же образом помогал, но уже без такого глобального существования. Это как в коронавирус ушел, а вот такая честная, некоррупционная деятельность осталась.
Я согласен с тобой. Это документы, которые на портале правительственной информации размещены, которые я сегодня прочитал, решил об этом рассказать тебе и нашим слушателям. Но у нас есть еще интересные темы, мне кажется, сейчас мы продолжим.
Коронавирус. Без паники.
Российские регионы вводят режим самоизоляции для всех групп граждан, независимо от возраста. Первыми это сделали Москва, Подмосковье, Мурманская и Калининградская области. На улицу выходить можно, но только в экстренных случаях, а также в ближайший магазин или аптеку. Выбрасывать контейнеры мусор и выгуливать собак тоже можно, но не далее, чем в 100 метрах от места проживания. Оставайтесь дома, не выходите на улицу без острой необходимости. Ответственное отношение к режиму самоизоляции поможет остановить распространение коронавируса. Будьте здоровы!
Давай поговорим о предстоящем праздновании Дня Победы в Москве.
Да, это тоже важно, и очень много разговоров, как мы знаем, идут на этот счет. Были слухи в средствах массовой информации о том, что рассматривают в Кремле вариант переноса парада Победы, потом Министерство обороны давало официальные комментарии и опровергало, что вообще подобные разговоры ведутся. Потом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на этот счет высказывался и подтверждал, что да, рассматривается вариант переноса, но никакого окончательного решения нет. Так вот, теперь продолжение этой истории о том, что празднование Дня Победы в Москве может вообще пройти без ветеранов Великой Отечественной войны, и с этой просьбой к правительству не приглашать людей старше 65 лет обратился советник президента России Антон Кобяков, и объяснил он свое обращение мерами предосторожности в борьбе с распространением коронавируса. И здесь, знаешь, в чем вся неоднозначность этого вопроса? Потому что ранее выступал также председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев. Ну, как выступал? Ему просто задавали вопросы, и он комментировал и рассказывал об отношении ветеранов вообще ко всей этой ситуации. И он тогда сказал, что провести парад без народа означает отобрать радость у ветеранов, а смотреть по телевизору это совершенно не то. Но он акцентировал внимание на том, что понимает опасность ситуации, сказал, что в любом случае решать президенту. Ну и, в общем, как-то они ждут, конечно, решения по этому вопросу. Но в чем еще пикантность момента? Мы сегодня часто получаем информацию и в различных телеграм-каналах, и у «Радио Спутник» есть свой телеграм-канал, и мы там оперативно публикуем все самые свежие новости. Так вот, сегодня произошла настоящая перепалка между двумя каналами, каналом журналиста Алексея Венедиктова и каналом «Низ Игоря». И они обвиняли друг друга в воровстве вот этого документа, с которым господин Кобяков обратился к правительству. Первым опубликовал «Низ Игорь», потом опубликовал «Венедиктов». «Низ Игорь» обвинил Венедиктова в том, что тот своровал этот документ, перепостил и не подписал, что это информация от «Низ Игоря». Потом Венедиктов начал объяснять, что вот вообще-то уже несколько дней у них есть эта копия постановления, обращения, и они просто проверяли достоверность этого документа, фейк, не фейк. Но, в общем, в итоге там целая лента вот этой перепалки.
Я не знаю, Диана, ну смотри, тут речь идет, в общем, о таком событии, о таком мероприятии, важном для всей страны, даже для всех стран, которые были в составе СССР, и тут начинается какая-то перепалка по поводу документа. Вот хотелось бы, конечно, вернуться к истории парада, того, как он будет проходить. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Диана.
У Дианы к вам несколько вопросов.
Да, Светлана Викторовна, здравствуйте. Ваш взгляд на происходящее и вот на эту неопределенность, которая сейчас есть с проведением парада и приглашением на этот парад ветеранов. То есть, понятное дело, что и ветеранам очень хочется. 70-летие победы в Великой Отечественной войне, понятное дело, не каждый год. Опасность момента мы тоже понимаем и принимаем. И с коронавирусом однозначно надо бороться. Но вот вам видится, какое решение в данном вопросе?
Ну, вы знаете, конечно, для россиян 9 мая – это, конечно, особый праздник. Он у нас в душе, он у нас в сердце. Для нас 9 мая – День Победы – это неразделимые дни. Но при этом, наверное, ничего не стоит так дорого, как жизнь нашего старшего поколения, как их безопасность. Тем более, что их здоровье уже достаточно хрупкое в силу объективных причин, ну, достойного такого возраста. Поэтому, конечно, вот их защита, здоровье, безопасность должно быть на первом месте. Конечно, решает Оргкомитет Победы, и среди депутатов тоже разослали эту правительственную телеграмму, в которой, в принципе, ничего не было сказано именно о параде Победы. Было сказано обо всех мероприятиях, связанных с этой юбилейной датой. Потому что для нас не секрет, что многие организации, общественные организации, ветеранские организации, конечно, захотят что-то провести. Но для того, чтобы не допустить этого, была такая рекомендация ни в коем случае не приглашать тогда наше старшее поколение, наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Но что касается переноса даты, ну, повторюсь, если ситуация сложится так, что необходимо будет принять такое решение, я думаю, что его примет Оргкомитет Победы, наш президент примет. А даты, ну, как вариант, могут быть рассмотрены, к примеру, 24 июня, сейчас многие говорят об этом, в качестве такой знаковой даты, это парад Победы, знаменитый 1945 года, который принимал Жуков. Это, конечно, такая знаковая дата, серьезная.
Светлана Викторовна, думаю, что мы далеки с вами от того, чтобы решать такие вещи без мнения ветеранов. Вот наверняка ведь вы собираете и их отзывы по этому поводу.
Вы знаете, вот в некоторых случаях, мне кажется, не нужны... Наши ветераны, они, конечно, бесстрашные.
Бесстрашные,
они это прошли, правда. Они прошли войну. И если их позвать, они будут уверены, что это безопасно. Потому что,
согласен,
ну, если зовет президент, если зовет государство, приглашают на парад, значит, это безопасно. Мы не должны этого допустить. Если опасность будет существовать, значит, мы не должны их звать. Ну и, конечно, проведение парада без ветеранов, на мой взгляд, это на мой личный взгляд, не как депутат говорю, а как Светлана Бессараб, просто мое личное мнение, это неприемлемо. Потому что, ну, ветераны должны участвовать в этом. Тем более, такая великая дата. На мой взгляд, ветераны должны принять участие. Поэтому, на мой взгляд, лучше перенести, если будет опасность для жизни и здоровья.
Вот здесь тоже ведь важно, Светлана Викторовна, к параду готовятся, парад репетируют, и наверное, надо как можно быстрее понимать,
принять решение,
в какой форме он будет, в какой форме, да, он будет проведен. Будут приглашать ветеранов или нет?
Ну, вы знаете, давайте рассматривать. Вот готовится наша армия. Армия – это военная структура. Приказ дан готовиться. Наши бойцы, наши военнослужащие готовятся. Это нормально. Потому что, ну, чем больше строевой подготовки, тем, как известно, лучше марширует солдат. Я понимаю, что, может быть, это избыточная подготовка будет. Но если вдруг у нас сложится так обстановка, что мы сможем 9 мая провести парад, а наши участники парада будут не готовы, согласитесь, это будет какая-то такая нелепая ситуация, которую в России в современной просто невозможно допустить с нашим развитием армии.
Вами...
А если придется отложить, то ну что ж делать? Знаете, говорят, солдат спецслужбы идет, солдат маршалует, тоже службы идут.
С вами сложно спорить. Я благодарю вас, Светлана Викторовна. Светлана Бессараб, член
Спасибо.
Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но есть у нас еще одна тема, Диана, мимо которой я лично пройти не могу. Есть мне что сказать, наверняка ты подозреваешь.
Да, подозреваю, это все скандал с Дмитрием Овсянниковым, наверняка с заместителем министра
Точно.
Промышленности и торговли и России.
Давай расскажем, что там произошло. Вдруг
да,
кто-то еще не знает, хотя он на всю страну, конечно, уже знаменит.
Выступил, да. Долетел до Москвы, что называется. Прокомментировал он свое задержание в аэропорту Ижевска, сказал, что спорить с желанием оштрафовать бессмысленно. Но там дал комментарий, что, в общем, не ожидал такого, что у него попросят чуть ли не при входе посадочный талон, и вообще такого никогда не было. Но, тем не менее, что произошло? Скандал произошел накануне, 5 числа, перед вылетом чиновника в Москву. Как я уже сказала, работники аэропорта столицы Удмуртии попросили Овсянникова просто пройти через рамку металлодетектора. А когда та несколько раз сработала, попросили предъявить документы. Естественно, все эти меры, они несколько были усилены, в том числе из-за коронавируса, о котором мы постоянно говорим. И вот по словам очевидцев, пассажир начал ругаться матом, после чего был задержан сотрудниками полиции, и на него составили административный протокол. Есть, кстати, свидетели, которые говорят, что он там чуть ли не убегал, очевидцы.
Есть, да. Да, что он убегал
кричал.
По аэропорту. Да.
Ну, в общем, да, видимо, как-то эмоционально он крайне это воспринял.
Ты меня поправь, если я ошибаюсь, это же бывший глава Севастополя, да?
Именно он, и те комментарии, которые сейчас пишут в социальных сетях, в наших социальных сетях, они как раз и начинаются с того, это случаем не губернатор Севастополя? Все задаются этим вопросом. Но да, видимо, он сильно запомнился своим нахождением именно на этом посту. И вот, кстати, мы связались в том числе с крымским политологом Владиславом Ганжарой, и он тоже припомнил, как это было, рассказал о заслугах Дмитрия Овсянникова на посту губернатора Севастополя.
Значит, губернатора Севастополя он проработал не так долго, и, как мы знаем, в общем-то, усугубив ряд противоречий, которые накопились внутри политической ситуации тогда в городе. Ситуация, которая случилась с ним в Удмуртии, к сожалению, действительно дискредитирует его лично, как чиновника высокого федерального ранга и само ведомство. К сожалению, мы помним его именем. Ряд скандалов был связан и в Севастополе, и сейчас происходит возбуждение уголовных дел на представителей команды, которая работала с Овсянниковым там. Поэтому для, наверное, Севастополя господин Овсянников останется недолгой, но такой противоречивой страницей в качестве периода, который он руководил этим городом.
Но я думаю, что в Минпромторге понимают, да, что вот за этим внутренним расследованием, которое они проводят, если проводят, конечно, на самом деле, сейчас все средства массовой информации будут следить. Ну, я вот, знаешь, был на самом деле удивлен, потому что мы все люди, да, и совершаем, ну, какие-то поступки, за которые потом нам может быть стыдно. Ну, кто вот прожил жизнь и не совершил ни одного такого поступка? Но обычно что делают чиновники высокого ранга и простые люди? Они ну, извиняются, говорят, ну, слушайте, ну, вот так случилось, мне очень стыдно, простите, тем более, если это замминистра, да? А замминистра Овсянников, он что говорит? Он говорит, что, ну, спорить с желанием оштрафовать бессмысленно, то есть он как бы сам себя защищает, он прав, понимаешь, он матерился на весь Ижевский аэропорт, стал известен на всю страну, и он прав. Вот что меня поражает в этой и во всей ситуации.
Но на самом деле не только Минпромторг занимается сейчас внутренним расследованием, о котором ты сказал. Правовую оценку случившемуся еще и даст суд. И, как официально сказали в ведомстве, человек, который обладает такими полномочиями, а он зам министра, это налагает на него особую ответственность, как на госслужащего, и за свои действия он должен отвечать, и за своими действиями он должен тщательно следить.
Ну, а мы будем следить за этим и расследованием, и судом. Мы обязательно расскажем нашим слушателям обо всем, что происходит, и об итогах этой истории в том числе. В прямом эфире самой цитируемой радиостанции России, радио «Спутник». Мы работали сегодня для вас вместе. Вместе со мной в студии, на связи со студией была моя коллега Диана Кобракова. Диана, спасибо.
Спасибо.